«Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Всем здравствуйте. В эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «Изнанка». Меня зовут Алексей Нарышкин, и мои герои рассказывают о своих профессиях. Сегодня в нашей студии Елена. Она работает стюардессой. Добрый день.
Добрый день. Меня зовут Елена, мне 40 лет, и 10 из них я работаю бортпроводницей.
У меня есть такая мини-рубрика в программе «Изнанка», где я своим гостям, своим героям зачитываю вопросы из интернета про вашу специальность. И, к моему удивлению, огромное количество вопросов пользователи Гугла оставляют как раз в поисковике. Я хочу, чтобы вы сейчас в таком режиме блиц на них ответили. Самые популярные запросы. Как стюардессы уходят в декрет?
Когда узнают о беременности, идут к летному врачу, говорят об этом, и их списывают на землю. Есть определенные часы, которые бортпроводники должны отработать на земле. Это входит в оклад. Угу. И во время беременности это происходит в таком формате. Работа в офисе. Ага. Беременные бортпроводники не летают.
Ни на первом месяце, ни на втором, все, как только...
Да, как только узнают, сразу списываются на землю.
Как стюардесса не боится летать?
Некоторые боятся. Я не знаю, как можно работать бортпроводницей и бояться летать. Ну, бывает такое.
Наверное, потому что бывают очень разные по своему состоянию самолеты. Если мы летаем хорошими, недавно построенными Боингами и Эрбасами, это одна история. Если мы летаем на Яке-42, я летал один раз в своей жизни на Яке-42, и у меня впечатление масса. У меня было ощущение, что я еду в раздолбанной маршрутке.
Як-42 — это мой первый самолет, на котором я летала.
Это стрёмно.
Советский автопром. Но это надежный самолет. Но это можно сравнить, да, что это вот как «Жигули» и иномарка. Это больше все-таки визуально, потому что техническое состояние самолета, никто не будет летать на самолете, который в плохом техническом состоянии находится.
А как стюардесса избавляет от стресса? Не сама избавляется, а избавляет от стресса, то есть помогает пассажирам, видимо, как-то побороть свою аэрофобию.
Силой мысли.
Ну, какие-то, на самом деле, приемы есть. Обучают ли этому на земле?
Нет. Если у пассажира паническая атака, здесь можно помочь. Но чтобы вот от стресса или аэрофобии избавить, нет. Это может помочь только психолог.
Паническая атака, например. Если действительно человек садится, он уже, может быть, несколько рюмок пропустил в зале ожидания, потому что он боится, у него страх. И вот он поступает к вам. Что вы ему можете посоветовать?
Можно дышать в пакет. Действительно, в гигиенический пакет. Здесь такой механизм запускается, что у человека мозгу не хватает кислорода. То есть человек как бы дышит своим углекислым газом. И за счет этого отвлекается организм от страха на другие процессы.
А следующий вопрос от пользователей Гугла. Как стюардесса завязывает платки? Почему вообще платок? Действительно, платок – это какая-то необходимая часть гардероба и профессиональной формы?
Ну, во-первых, не у всех в форме есть.
У вас нет платка?
Нет, у нас есть.
Почему у вас платок есть?
Ну, это чисто визуально красиво. Как бы форму разрабатывает дизайнер, и все выверено, и поэтому без платка никак.
Как стюардессы делают пучок?
Так, те, кто делают пучок, существуют специальные пончики. У меня, как видите, короткие волосы. А у девочек, у которых длинные, я знаю, что такие, как поролоновые пончики, девочки делают хвост, и вокруг этого пончика наворачивают пучок.
Зачем вообще волосы убирать? Я понимаю, если, например, кондитер надевает на себя, или повар надевает на себя какой-то колпак или сеточку, чтобы волосы не падали в еду. Почему для стюардесс такое строгое правило? Либо волосы короткие, либо они собраны. В чем проблема? Чтобы никого волосами не щекотать?
Ну, во-первых, обслуживаем едой все-таки, да?
Ну, вы же закрытую даете-то всегда в...
В бизнес-классе, в премиум-классе это все открывается, разогревается для пилотов.
Видите, я выдал в себе человека, который никогда не летал в бизнес-классе. Вы можете все впереди еще.
Однозначно. Потом это безопасность. В случае пожара одевается дымозащитный капюшон, а волосы могут помешать плотному прилеганию, и поэтому они должны быть убраны.
Почему стюардессы должны быть высокими?
Не всегда. У авиакомпании прописаны требования к бортпроводникам. Габариты, это прежде всего здоровье. Требования к бортпроводникам — он должен быть здоров. У некоторых авиакомпаний прописан рост. Узкофюзеляжные самолеты, и там требуются маленькие девочки. У других авиакомпаний такого требования нет. И девушке низкого роста, ну, например, в Боинге 777, будет трудно достать до багажной полки.
Как все-таки правильно, стюардесса или бортпроводница?
Бортпроводница.
А когда я вас называю стюардессой, вас это как-то ранит, обижает?
Нет, мне нравится.
Нормально.
Это как из прошлого века.
А почему вы тогда, почему вы акцентируете на бортпроводнике? То есть, что это добавляет?
Что такое...
Серьезнее?
Нет, у нас официально в договоре, в трудовом договоре прописано, да, бортпроводник.
Ага.
Такой профессии, как стюардесса, сейчас нет.
А бортпроводник от бортпроводницы отличается ли чем-то по набору своих обязанностей?
Нет.
Абсолютно все то же
абсолютно
самое.
Абсолютно то же
а
самое.
То, что мы мужчины...
Вы имеете в виду мужчины и женщины?
Да, конечно.
Нет, абсолютно то же самое.
То есть мужчины чуть покрепче, может быть, и поэтому они, например, должны толкать тележку с жидкостью, а девушкам
нет,
что-то
полегче.
Нет,
бывают такие моменты, что в бригаде, ну, в команде нет мальчиков,
да.
парней. Ну, то есть и мы делаем то же самое. Здесь вот еще момент физического здоровья и крепости.
Как вы относитесь вообще к мальчикам, как вы сказали, в этой профессии? Не слишком ли это как будто не солидно? Тем более вы говорите, что есть экипажи, где вполне можно обойтись без мальчиков, исключительно женский состав. А тут получается мальчик, вроде как он в небе, но не пилот. И не такая уж вот серьезная работа у него.
Нет, смотрите, есть экипажи. Во-первых, бортпроводники не летают одним слаженным экипажем.
Угу.
То есть каждый рейс это может быть новая команда. И команда
то
абсолютно незнакомых
ротация?
Людей, да.
Ага.
И если, например, это маленькая компания, то ты приходишь и знаешь своих коллег. А если это крупная компания, ну вот, например, у нас около 1600 бортпроводников. И можно прийти на рейс и не знать в бригаде абсолютно никого. То есть там 14-15 человек, ты их видишь первый раз.
Так это же тяжело.
Ну, поэтому бортпроводник должен обладать коммуникабельностью.
А нет, а с точки зрения организации труда, это правильно? Это везде так или в конкретно вашей компании?
Нет, это везде так. Летные экипажи, бывает такое, что летают с летанными экипажами. То есть командир и второй пилот.
Да.
Но это тоже не каждая компания поддерживает.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа «Изнанка». Сегодня о своей специальности нам рассказывает стюардесса Елена. Можете ли вы повлиять на выбор маршрута, куда летать?
Когда я пришла в эту профессию, была такая система, что международные рейсы выполняли опытные бортпроводники, uh-huh. отработавшие определенное количество времени, и это, как считалось, как за честь. До этого нужно было дослужиться. Сейчас нет. Бортпроводника вводят на определенные типы, дают ему допуск к зарубежным полетам uh-huh. и выполняют, то есть все взаимозаменяемые выполняют рейсы в любых направлениях. Выбирать мы не можем. Но планирование, которое у нас есть, это специальные люди, которые занимаются планированием рейсов для бортпроводников, составляют бригады, следят за их налетом часов. Они стараются распределять равномерно. То есть, например, что не так, что один человек там летает весь месяц за границу, а другой летает по России.
Угу. Так, а могут быть такие случаи, если, например, вот вы вдруг месяц летаете на внутренних рейсах, а ваши какие-то знакомые, давние, они все время на международные. То есть, есть ли здесь какой-то, может быть, элемент наказания? Лена в прошлом месяце себя плохо вела, она ни разу не работник месяца.
Да,
и поэтому
бывает
мы решили
такое,
поручить.
Это вот как бы внутри компании. Вообще, ну, по идее, не должно быть. Но бывает, что так делают.
Ну, нигде же у вас в договоре не прописано, что мы вам обеспечиваем баланс по...
Нет. Прописано, что обеспечивают налетом, как бы должны обеспечить определенное количество часов и разделить их равномерно между службой.
Куда интереснее летать?
Ну, здесь такой момент возникает, человек семейный или нет.
Угу.
Конечно, очень интересно летать в командировке. Это чартерная компания, то есть в командировке можно жить там 2 недели в Доминикане или Мексике, или на Кубе, в Таиланде.
А как жить? А работать? Подождите, не понимаю.
Ну, есть, например, рейсы чартерные, да. То есть везем пассажиров, например, на Кубу. Бригада прилетела, она отработала определенное количество часов, обратно она лететь не может.
А как это?
И остается там.
Ну, поспали 9 часов и обратно улетели.
На чем? Трамваи не ходят туда-сюда. То есть на самолете увезли пассажиров, тех, которых привезли до этого. Вот.
И вы остаетесь на Кубе, коктейли, сигары, вот это все?
Ну, без коктейлей, кому там сигары. Ну, в общем-то, да.
Ну, слушайте, крутая работа. Подождите.
Ну, бывают такие моменты.
И сколько вы так можете, я не знаю, ну, прохлаждаться? Вы просто ждете следующего рейса, который вас заберет.
Не следующего рейса, а то есть пассажиры, которые отдохнут, мы повезем их обратно. Это может быть неделя, 10 дней.
А это считается вашим отпуском?
Нет, это не отпуск.
Но вы же ничего не делаете.
Ну, нам еще неделю. И суточные платят. Вот так.
И сколько у вас таких бывает в год поездок на условную Кубу?
По-разному. Может быть, каждый месяц.
Давайте про деньги поговорим. Сколько в месяц в среднем можно получать?
Я не могу сказать от и до. В среднем в нашей компании это 80 тысяч. Это если средний налет, то есть там ну примерно там 70 часов.
В неделю? Или сколько?
В месяц.
В месяц?
В месяц.
Так, 70, помогите мне, 70 часов в месяц, сколько вы дней на работе проводите? Какой у вас график?
Графика у бортпроводников нет, это свободный график. За 70 часов, чтобы вы понимали, можно разворотные рейсы летать и ходить на работу каждый день.
Угу.
То есть слетать, например, в Питер и обратно, это 3 часа.
Угу. Но это 3 часа в небе.
Это 3 часа в небе, да, считаются только летные часы.
Ага. А, только
то есть
летные.
Это с момента запуска двигателя и до момента их остановки. Это считается летное время.
А это получается одна смена?
Ну, да, это полетная смена.
То есть все, вы с утра в Питер слетали, потом обратно вернулись в Москву и домой?
Да, ну это у нас в компании так. Как-то, в других компаниях, например, может быть...
завидую, как будто мало вы работаете.
Это есть плохое чувство.
Я
смотрите,
знаю.
В других компаниях это может быть, например, слетала одна и та же бригада в Питер, прилетела обратно в Москву, через какое-то время они полетели в Казань.
Ага.
То есть это все в один день.
Давайте к вопросам вернемся из Гугла. Интересно, интересно. Зачем стюардессам уметь плавать?
На случай аварийного приводнения.
Ну, где-то проверяют эти ваши знания?
Да.
Серьезно?
Абсолютно.
То есть вы, когда приходите учиться, вас кидают в бассейн и просят продемонстрировать?
Нет, не такое понятие, как первоначальные курсы и курсы повышения квалификации. Курсы повышения квалификации проходят раз в 2 года. Мы сдаем там аварийную посадку на воду, но так называется тренинг. То есть плаваем в бассейне, отрабатываем определенные упражнения с трапом, с жилетами, с условными пассажирами, ну, роль которых выполняют коллеги. То есть достаем их из воды на трапы, это бывает очень непросто, когда там это парень, например.
А это какой-то полигон?
Это не полигон, это тренинговые центры. Ну, например, есть
у Аэрофлота. Макет самолета?
Там есть макеты самолетов, да. Но бассейны это снимают, например, какой-то бассейн и там проводят это со своим оборудованием. То есть с трапом-платом, с жилетами, со всеми атрибутами.
Слушайте, ведь часто у людей могут быть какие-то неприятные ощущения на взлете, на посадке. В этом смысле тестируют ли каким-то образом бортпроводников, бортпроводниц, как у космонавтов? Может быть, центрифуги как-то раскручивают, проверяют их устойчивость вестибулярного аппарата.
Да, проверяют вестибулярный аппарат, есть специальное кресло, то есть садят там, крутят, подсчет, и необходимо там выполнить какие-то, набор каких-то движений, там, например, там поднести палец к носу после того, как тебя раскрутили.
Жуть. А это везде так или вот...
Нет, это везде так. Это проверяют на ВЛЭКе.
Где?
Врачебная летная экспертная комиссия.
А еще что?
Еще что проверяют?
Ну, еще требования какие к здоровью?
Должно быть, прежде всего, по слуху. Общее здоровье должно быть крепким.
А зрение должно быть хорошее или можно с очками быть?
По зрению есть допустимые минусы, я сейчас вам не скажу, какие у меня не было такой проблемы, но есть допустимые минусы, то есть могут люди летать и с очками или в линзах.
Еще вопросы из Гугла. Зачем стюардессам перчатки?
Ну, это тоже такой атрибут.
Часть формы.
Да.
Зачем стюардессы щелкают?
Щелкают. Щелкают это счетчики. Подсчет пассажиров. Я так понимаю, что это имеют в виду на посадке, когда идут пассажиры, и стюардессы щелкают.
А
пассажиров необходимо подсчитать. чтобы никто там не заблудился, не потерялся.
А самое приятное в вашей профессии, что это?
Я думаю, возвращаться домой. Особенно утром, когда смотришь в окно, пьешь кофе, смотришь в окно, все идут на работу, а ты дома.
Самое сложное в профессии.
Я
могу предположить, самое неприятное, это когда самолет приземлился после какой-то турбулентности, вы идете по рядам, и вот эти пакетики с рвотой.
На самом деле это не так часто бывает. Ага. Это такой момент такой рабочий. Не то чтобы неприятное, самое сложное все-таки, наверное, взаимодействие с людьми, и не только с пассажирами, с коллегами, это именно вот наладить это взаимодействие.
Пьяные дебоширы, это ваша боль?
Нет, не так часто, кстати, встречается в последнее время. Прошел момент, он был где-то это 2010-й, такой рубеж. Сейчас это не так часто встречается. Бывает, но не часто.
Инструкции какие у стюардесс есть на этот счет? Сидит пьяный человек, ругается, задирается, угрожает. Что с ним делать?
Еще раз повторюсь, что такое встречается уже не часто, но вообще такого человека нужно максимально изолировать от остальных пассажиров, то есть чтобы не доставлял неудобства, и обезопасить его прежде всего от его самого. То есть, чтобы он там не упал, не разбился.
То есть, это вот история, когда надо его скотчем замотать? Такое же бывает.
Нет, скотчем не заматывают.
Заматывают, ладно, видели мы ролики.
Где вы такие ролики?
Видели
в интернете.
В интернете ролики заматывали.
Это вообще, я не знаю уже, как себя должен человек вести. Я могу сказать, что у меня вот за 10 лет один раз было, что человек вот действительно был не в адеквате. И в команде были ребята. Вот, еще очень хороший и положительный момент был проводников мужчин. Были ребята, которые просто один с ним сидел возле двери.
Как нянька, что ли?
Да, как нянька. Мы летели в Таиланд, и он сидел с ним, наверное, часов 5. Причем человек заходил, вел себя вполне себе нормально. Если бы плохо себя вел как-то, его бы не взяли в рейс.
А в каком случае вы сообщите капитану о том, что вот у нас на борту вот такой человек, и было бы неплохо сесть уже куда-нибудь и от него избавиться?
В таких случаях не садятся. Если уж совсем человек там не в адеквате, разгоняется, бьется головой в стену, но командиру о каких-то таких моментах сообщаются сразу. Он должен быть в курсе всего происходящего на борту. Если что-то происходит, об этом сразу сообщается. Не то, что сесть, а что вот там. Иван Иванович у нас вот такой вот человек, там так себя ведет.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Программа «Изнанка» в эфире «Эхо Москвы». Елена рассказывает о том, как работают стюардессы. Самое, на самом деле, страшное из происходящего у вас в салоне. Что это может быть?
Для меня, наверное, самое страшное – это какие-то моменты, связанные с задымлением, разгерметизацией, то есть какие-то аварийные. Такие.
Было такое за 10 лет?
Нет. Но было то, что прошла шаровая молния, там турбулентность какая-то сильная была. Таких вот моментов не было. На мой взгляд, это страшно было бы.
Вы когда в рейс отправляетесь, вы берете вот эту вот трубку или микрофон, чтобы оповещать пассажиров о том, что там надо пристегнуться, мы летим туда, температура такая-то. Вот этот вот приятный голос, это в том числе вы.
Да.
Есть ли какие-то специальные советы, рекомендации у компании, как правильно говорить? Потому что, как правило, стюардессы, они говорят с придыханием, очень вкрадчиво. Настраиваете ли вы как-то себя специально?
За столько лет уже настрой проходит автоматически. В общем-то, информации начитываются, то есть есть установленный сборник информации. Не могу сказать, что
читаете
проходит...
Читаете всегда? Или все уже в голове?
Нет, некоторые говорим, но информации довольно часто меняются. То есть их разрабатывает методический отдел, и могут меняться в зависимости от сезона, добавляться какие-то информации к праздничным дням. Но основные информации, подготовка к взлету, они остаются одними и теми же.
Но я все-таки немножко не об этом. Я о тембре скорее. Сделать голос немного пониже, посексуальнее.
Индивидуально. Индивидуальная особенность.
Хорошо. А что говорят ваши знакомые и близкие про вашу специальность?
В основном уже привыкли. Довольно часто спрашивают. У меня ребенок, например, маленький. Как ты летать будешь? То есть такие вопросы какие-то бытовые людей больше интересуют. Или не боишься летать? Еще интересный такой момент, когда знакомишься с кем-нибудь, говоришь, кем ты работаешь. Такой возглас. Первый раз живую стюардессу вижу.
Я правильно понимаю, что вам чаще всего удается ночевать все-таки дома? То есть,
нет, не всегда.
Не всегда.
Не всегда.
Где-то прочитал такое странное сравнение, что стюардесса – это как жена моряка, потому что моряк, он все время где-то в дальнем плавании и дома появляется крайне-крайне редко. А насколько здесь это уместно, сравнение, аналогия?
Я не знаю, если честно, ни одного моряка, но они вообще, насколько я в курсе, уплывают на полгода. Нет, но
моряки на месяц, на два, на три, да, ну, на полгода.
Нет, все гораздо
более,
чаще.
Да,
чаще, конечно.
Супруг, ребенок вам никогда, вас никогда не обвиняют в том, что вот вы где-то шатаетесь, шляетесь, а должны воспитывать детей, супы и так далее? Или
нет,
все удается совмещать?
Удается.
Рабочий день ваш с чего начинается? Как это обычно выглядит? Вот, например, мы с вами встречаемся. Вы знаете свой график на ближайшую неделю? Когда, куда, в каком составе?
Ну, на ближайшую неделю, может, нет, но на 2-3 дня чаще всего график есть. Угу. То есть это есть информационная система оповещения, где есть наряд. На 2-3 дня, бывает, что на неделю.
Вы приезжаете в аэропорт. Да. За сколько часов до рейса?
В разных компаниях бывает по-разному. То есть это прописано. Все движения бортпроводников, экипажи, они прописаны. Приезжаем за 2,5 часа в брифинговую комнату. То есть встречается команда бортпроводников. Старший бортпроводник знакомится, узнает информацию по рейсу, доводит до бригады, распределяет обязанности. Если есть какие-то особенности рейса, уточняется.
Например? А какие могут быть особенности?
Например, могут перевозить больного пассажира.
А.
То есть это заранее оговаривается, если человек сам недееспособен, могут перевозить несопровождаемого ребенка. Это тоже как бы документация дополнительная, дополнительная нагрузка на бортпроводников. Все это доводится до бригады, у людей оговаривается список обязанностей. Далее проходим медконтроль.
Дальше. Проверили, все со здоровьем отлично, никто не пил и...
Познакомились с летным экипажем и поехали все вместе дружно на самолет. Далее готовим самолет. Это все, я так рассказываю, может, немного скомканно. На самом деле это все прописано по минутам. То есть на прохождение там медконтроля отводится 10 минут. Подготовку самолета отводится 15 минут. Встречаем пассажиров, и это тоже все прописано по минутам.
А с температурой можно летать?
Нет.
И, то есть врач просто забракует, вернет домой?
Да.
Какие-нибудь там жаропонижающие выпить, не знаю, попудрить нос, чтобы там он красным не был?
Ну, давайте разберемся. Температура – это какое-то воспалительное заболевание, да?
Да.
То есть это может быть и воспаление уха, носа, и вы пробовали летать за носом. Это на самом деле ужасное ощущение. Я возвращалась однажды из командировки и простыла в процессе. Возвращалась, и у меня был заложен нос. Это вообще просто ужасное ощущение. Причем болит-то не нос, а болят уши.
Угу.
Боль просто невыносимая.
В самолете вы оказались, вы его подготовили каким образом? Что вы там делали? Он же, наверное, после предыдущей смены остался чистый.
Так, самолет принимает каждая бригада, которая приходит, даже если он там суперчистый.
Да.
Самолет принимают, это отсутствие посторонних предметов, хотя стоянка охраняемая, но бортпроводники тоже, каждый в зоне своей ответственности принимает. Отсутствие посторонних предметов, комплектность и санитарное состояние.
Комплектность это что?
Комплектность это то, что входит, то, что там должно быть. То есть, например, должны быть подлокотники, да, исправность, комплектность аварийно-спасательного оборудования. Все это прописано, все это есть как бы. И у каждого в чек-листе есть сколько и чего, где должно находиться.
Начинают запускать пассажиров.
Потом докладывают, каждый бортпроводник по зоне своей ответственности докладывает старшему бортпроводнику. Старший бортпроводник говорит капитану, что мы готовы к приему пассажиров. И далее, да, встречаем пассажиров.
Стюардесса Елена сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы. Вы можете принять участие в этом эфире, если напишите нам на почту изнанка2019@gmail.com, укажите, как вас зовут, кем вы работаете, из какого города вы пишете, и обязательно добавьте в письме ссылки на ваши социальные сети. Мы продолжим эфир через несколько минут после новостей и рекламы. Оставайтесь с нами.
Секреты профессии в программе «Изнанка». «Эхо Москвы» представляет программу «Изнанка».
Наш эфир продолжается. Меня зовут Алексей Нарышкин, и это программа «О профессиях изнанка». Сегодня о работе стюардессы нам рассказывает Елена. Профессиональные заболевания. Какие могут быть у бортпроводниц, бортпроводников?
Ну, это прежде всего, конечно, варикозные моменты, варикозное расширение вен и какие-то скелетные деформации, связанные с тем, что взлет-посадка, то есть остеохондроз.
Это и у мальчиков, и у девочек одинаковые?
Да, и у мальчиков, и у девочек, и у летчиков.
А не знаю, кожа сохнет?
Ну, это же не заболевание, это
не, ну,
косметический
это
какой-то дефект, неприятности.
Почему стюардесса не может, по моей просьбе, меня пересадить? Ну, такая ситуация бывает. Вот я вижу, например, в бизнес-классе свободные места. Я говорю, можно я туда пересяду, там же свободно. Почему нет? Или вот куда-то там я хочу отсесть от своего соседа.
Но бизнес-класс – это совершенно другой тариф и совершенно другой класс обслуживания.
Там пусто.
Да? Ну, тем не менее.
Ну, вам жалко, что ли?
Нет, нам не жалко. Ну, во-первых, есть...
А кому жалко?
Давайте разберемся. Во-первых, есть командир, да, который должен быть в курсе, почему перемещается человек по салону.
Угу.
Обо всех...
Командир?
Командир, конечно.
Пилот?
Конечно.
А ему какая разница?
Так, у них есть пассажирские листы.
Да.
То есть, где написано, например, что пассажиров бизнес-класса у нас нет. И там прописано, где сидят все пассажиры по местам, поименные по местам.
А это настолько влияет на как-то...
Это влияет, во-первых, на центровку,
и...
да.
Ага.
И, то есть, ну, как бы вы захотите пересесть, потом еще кто-то захочет пересесть. Это уже как бы престиж и ущерб для компании. Ну, согласитесь. Если так просто пересесть в бизнес-класс, зачем тогда его вообще продавать? Ну, по логике так же.
Ну, это повод задуматься над тем, что бизнес-класс слишком дорого стоит, поэтому там никто не катается. А так вы, как авиакомпания, можете, наоборот, продемонстрировать свои лучшие стороны. Такое бюро добрых услуг.
Бюро добрых услуг, это, по-моему, уже не для нашего общества.
Нет, ну, послушайте, точно при мне было несколько случаев, когда пересаживали, например, матерей с детьми в бизнес-класс. То есть здесь же какие-то...
Если так, можем пересадить с разрешения командира, если, например, пассажир себя плохо чувствует, да, и есть место в бизнес-классе, нет места в экономе более удобного, то могут пересадить в бизнес-класс. Но что я хочу сказать, учитывая то, что сейчас очень многие компании просто даже продают услугу выбора места, то есть запрещают пересаживать даже внутри класса, внутри экономического класса запрещены пересадки. Поэтому ну, про бизнес-класс уже это говорить не актуально.
Понимаете, как сотрудник авиакомпании вот эти требования сидеть только на одном конкретном месте? Эти же истории, они тоже попадают в новости, когда, например, семья, система их распределила как-то в хаотичном порядке по салону, семья разбита, папа разлучен с детьми, и потом же гнев весь обрушивается в первую очередь на стюардесс. Какие они сволочи, не смогли
Ну, да, стюардессы, как всегда, это... Крайний.
Да. Нет, это не крайний,
элемент,
это первый,
получается.
Первый элемент.
Нет, подождите, это крайний элемент во всей цепочке. То есть пассажир, например, покупает билет
да.
и на что-то рассчитывает, что он там удобно разместится, весело проведет время на пути.
Стюардесса сердечная, да.
Подождите, до стюардессы еще далеко. Далее пассажир приезжает, он проходит досмотр в аэропорту, регистрацию, повторный досмотр, службу регистрации и посадки, и потом уже приходит к стюардессе, уже такой, как есть. Там ему что-то не понравилось, Получается, что стюардесса крайний элемент такой, громоотвод, да, на которого вливается уже все, что накопилось.
Но у вас какой-то рецепт есть, как в этом случае людей успокаивать? Как им объяснять, что извините, вот у нас лоукостеры, поэтому здесь такие строгие правила? Упс.
Оно на самом деле это не только у лоукостеров сейчас. Просто как бы человеческое отношение, и это очень положительный момент, когда вот такие пассажиры в процессе рейса за счет работы бортпроводников перестраиваются и выходят уже там с улыбками, с благодарностями. Это такая отдача.
Самые бесючие пассажиры. Кто это? Ну, мы уже говорили о дебоширах, о алкоголиках, о пьяных людях. А какие-нибудь вот...
Ну, я не могу сказать, что меня вот какие-то пассажиры особо бесят. Есть какие-то моменты, что, да, действительно, вот есть поговорка, знаете, пассажир, когда заходит на самолет, человек, заходя на самолет, перестает быть человеком, становится пассажиром. А. Есть какие-то моменты, когда это действительно оправдано. Но это очень редко бывает. Ну, у меня был такой момент, вот я сейчас объясню, вы на меня так непонимающе смотрите.
Пожалуйста.
Мы двое суток летали, не могли приземлиться в Краснодаре. Была ужасная погода, ветер, то есть уже такой боковой ветер, что самолет просто сдувало. И мы два раза улетали в Ростов с одними и теми же пассажирами, которым надо было прилететь в Краснодар. И уже в третий раз мы приземляемся в Краснодаре. Это был Boeing 757, там впереди сидит один бортпроводник старший, это была я. То есть я там сижу вот так вот, держась руками и ногами, и тут настойчиво вызов из салона. Я встать не могу, потому что это просто травмоопасно. Выглядываю, там сидит молодой человек, говорит, девушка, ну что там? Ну, как бы все, занавес. Ну, что, ну, в такие моменты какой-то такой всплеск негатива, ну, это такой единичный случай.
Часто ли попадаются вот такие пассажиры, которым просто скучно, они видят, что есть возможность? Вот есть кнопка вызова стюардессы, и можно на нее нажимать каждый раз, когда тебе захочется просто с кем-то поговорить, когда тебе кажется, что спинка перед тобой... кресло, оно слишком сильно опущено. Люди, которые пытаются к себе максимально привлечь ваше внимание.
Нет, не часто. Абсолютно не часто. Бывают такие моменты, но...
Флирт на работе. Пассажиры, которые обращают на вас внимание не как на сотрудника компании, а как на женщину.
Вопрос в чем?
Ну, бывают ли случаи, когда оказывается...
Ну, бывают случаи,
и
да.
Чего вы делаете?
Ничего.
Ну, бывает...
Поулыбались как... и все.
Настойчивые какие-то предложения чего-то, ухаживания, попытки ухаживания и так далее.
Ну, такой момент, люди летят на отдых или с отдыха, да? Здесь еще надо рассматривать состояние человека. То есть, либо он находится под каким-то градусом, либо он просто сам по себе настойчивый. Ну, адекватный трезвый человек не будет себя как-то настойчиво проявлять, да? И реакция зависит от того, то есть, бортпроводница она замужем, не замужем, и насколько она готова принять эти проявления. Ну, на работе такое неуместно, но если люди хотят познакомиться и как-то продолжить после свои отношения, то это уже такой личный момент.
Не было такого у вас?
У меня нет.
Чтобы вас пассажир очаровал?
У меня какой-то барьер с пассажирами.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Вы слушаете «Эхо Москвы», и это программа о профессиях «Изнанка». Сегодня о своей специальности нам рассказывает Елена, она стюардесса. Можно ли у стюардессы попросить добавки еды? Все же не съедают? Все
можно.
Равно. Можно.
Конечно,
и дадут.
Можно. Если осталось, то дадут, не вопрос.
Ага, не надо доплачивать.
Нет.
Про еду еще вопрос. Куда отправляется еда, которую не съели? Вот которая
утилизируется.
Готовили
она
же люди.
Остается в телегах.
Да.
Телеги отправляются в бортцех. После каждого рейса приезжает бортцех, снимает оборудование для санитарной обработки и комплектации для нового рейса.
А раздать туда. Бедным, не знаю, покормить каким голодных
бедным?
Сотрудников каких-то.
У питания есть срок годности.
Это понятно.
Ну, то есть, в основном оно заканчивается к тому моменту, когда самолет возвращается на базу.
Такая ситуация. Жесткая посадка, лайнер, например, загорается. Есть ли правило, что бортпроводница должна последней покидать салон?
Ну, такого жесткого правила нет. Ну, в общем-то, да. По аварийным инструкциям бортпроводников, то есть после эвакуации всех пассажиров, необходимо в своей зоне проверить, что там не осталось кого-то. Детей или людей без сознания.
А когда вы по новостям слышите всякие вот эти истории, как, например, было с суперджетом, вы часто думаете о том, что ваши коллеги делали в этой ситуации? Правильно, неправильно?
Ну, здесь такой момент, что сейчас очень много информации, и ее по-разному преподносят. И иногда настолько все это раздувают, что неприятно становится. Правильно, неправильно, нельзя сказать, как человек себя поведет в такой ситуации. Ты можешь думать, что ты себя будешь делать то и то и то, а поведешь совершенно по-другому.
Как бортпроводницы отдыхают? Отпуск. Где самый хороший отпуск? Надо ли куда-то лететь или вас от самолета тошнит уже? И просто восстановиться после рабочего дня?
Просто восстановиться дома. Если это, например, где-то в командировке, то также посещаем спа, зоны, море. А если это дома, то дома свои какие-то заботы, сон, чтение.
Страшный сон, связанный с вашей работой, то есть то, что может вам присниться из вашей повседневной практики, что это может быть?
У меня это проверка наличия спасательных жилетов. Вы на меня так удивленно смотрите. Мне регулярно снится сон, то есть когда мне после отпуска выходить на работу, что я проверяю наличие спасательных жилетов, и их не хватает.
А что надо делать в этой ситуации?
Ничего, это просто нужно доложить техническому составу, и их доложат, но просто сам факт, что ты проверяешь эти жилеты, и их много.
А вы их каждый раз проверяете, да, перед каждым вылетом?
Да.
Пассажиры воруют из салона какие-нибудь инструкции, спасательные жилеты? Бывает ли такое?
Раньше было часто, да, что воровали спасательные жилеты.
Зачем?
Уносили. Я не знаю, зачем это делали, потому что узкое применение у них, но было.
Сувенир, видимо.
Сувенир, ну да,
а
наверное.
Получают ли стюардессы какие-то проценты с продаж в дьюти-фри? Вот это парфюмерия, часы, что вот, что вы там...
Да, в компаниях, которые... у которых есть продажи на борту, да, получают. Питание к этому не относится, то есть вот спецпитание, которое сейчас можно заказать, да, в случае отсутствия питания, а с дьюти-фри, да.
Чем хорошая стюардесса отличается от плохой?
Сейчас очень склонно общество навешивать ярлыки. Как можно сказать, что человек плохой сотрудник или хороший?
Ну, я могу предположить, что если я лечу, например, появляется бортпроводница, плохо пахнущая, с грязной головой, у которой, не знаю, грязные ногти.
Ну, боже, ну это вообще уже какой-то человек себя не уважающий.
Нет, ну просто все равно, да. Ну то, такое вообще может быть?
Ну, в принципе, да.
По тому, как вы обращаетесь с клиентами, с пассажирами, есть ли какие-то ваши собственные секреты? Как говорить, какие слова, вот эта вот доброжелательность, как в себе ее включать каждый раз? Потому что у вас там, не знаю, 100 голов. И всем же надо улыбаться. Вы же не можете, если вот вас вызвали 20 раз, вы же не можете сказать, ты достал меня, козел. Вы же все равно ему улыбаетесь.
Конечно, это совсем уже.
Вот вы мне тоже улыбаетесь.
Ну, давайте начнем с того, что в требованиям к бортпроводникам это должно присутствовать. Склонность к работе в сфере обслуживания и доброжелательное отношение изначально. И примет комиссии первоначально проходят психолога. И во многих компаниях есть штатный психолог, который работает с сотрудниками, и такие моменты как-то выясняются, регулируются.
Секреты профессии в программе «Изнанка».
Елена, стюардесса, рассказывает сегодня в программе «Изнанка» на Эхе Москвы о своей работе. Про образование мы с вами отчасти поговорили. Где учиться?
На бортпроводника.
Да.
В учебном центре есть, в Москве есть, например, школа бортпроводников Новохадской или учебный центр Аэрофлота. Это курс порядка 2,5-3 месяцев.
Платный.
Платный. Но если человек проходит обучение от авиакомпании, то для него эти курсы бесплатные.
А как вы компанию попасть, если у тебя нет никаких компетенций.
Так, это очень частый вопрос в Инстаграме. В авиакомпании сейчас у всех есть сайты. Вся информация есть в интернете. Авиакомпании вывешивают свои вакансии на сайте. То есть, если набирают, например, бортпроводников готовых, так и пишут, что требуются бортпроводники там на такой-то тип. Или могут набирать на первоначалку просто там требуются бортпроводники. Пишут люди, отправляют свое резюме на сайт, на почту указанную, и их приглашают на собеседование.
А обучение сколько стоит?
Порядка 60 тысяч.
А насколько на рынке тесно? То есть, если ты захочешь стать бортпроводником, бортпроводницей, конкурс, например, в компании, он велик? Мал.
Мне кажется, что бортпроводники всегда требуются за счет того, что большая текучка кадров.
Ага. А почему большая текучка?
Ну, потому что в основном все-таки, согласитесь, это женский коллектив, да? Кто-то списывается, кто-то просто уходит, потому что, ну, по состоянию здоровья, на другую работу.
Вы в эту профессию как пришли?
Я пришла совершенно случайно. У меня была сложная жизненная ситуация. Я искала работу и хотела в аэропорту Краснодара поработать дежурной по встрече пассажиров. А тогда проводили набор, конкурс, и меня пригласили, я поучаствовала. Взяли на работу.
Стюардесса – это не мечта вашего детства?
Нет, то вообще даже никогда не думала. Не то чтобы не дай бог, просто никогда не думала.
А сейчас удовольствие? получаете от работы?
Ну, мне кажется, что вот в авиации не бывает случайных людей, и я себя нашла в этой профессии и получаю огромное удовольствие от работы.
Кому подходит профессия? Кому вы посоветуете идти в нее?
Людям, которые не могут сидеть на месте, то есть им нужно какое-то постоянное движение, какие-то новые впечатления, новые люди, знакомства, общение. Это вот то, что нужно.
Вредные привычки у стюардесс какие могут быть? Вот именно такие характерные для вашей специальности.
Именно для специальности, да. Характерные. Мне кажется, таких нет.
Нет. Профессиональный юмор. Над кем смеетесь? Пассажиров обсуждаете?
Над пассажир? Нет, не глубинцы. Это какие-то такие милые подколы. Пассажиров друг друга.
Шуточки.
Шуточки, да. Шуточки.
Анекдот какие-нибудь вспомните?
Нет, анекдотов не вспомню. Не пошлых.
А если застукаете парочку, которая занимается любовью в туалете или прямо на рядах, ваши действия?
Попросим прекратить.
А если нет?
Что если нет?
Ну,
если
они не хотят прекратить, что вы будете делать? Вот опять же, вряд ли в инструкциях у вас это описано.
Ну, здесь срабатывает человеческий фактор. То есть, как люди занимаются любовью? Что это? Посреди полного салона людей?
Ну, например, лететь куда-то в Таиланд. Весь самолет спит, и люди решили предаться плотским утехам.
Ну, вы бы не прекратили, если бы вас попросили?
Ну, я допускаю, что я был бы увлечен. Мне было бы не до вас. Но мы не обо мне.
Я бы строгим голосом попросила прекратить.
А вы можете строгим.
Да.
Хорошо. У меня последний вопрос. Если не эта профессия, то что? Вот сейчас, как вы для себя определяете?
Мне недавно задавали подписчицы этот вопрос. Пока я себя не вижу в другой профессии.
А как это? Запасной аэродром?
Если только ведущим на радио.
А на пенсию когда?
Бортпроводников 45 лет.
Мне кажется, я встречал и людей постарше.
Если человек проходит медкомиссию, соответствует требованиям авиакомпании, то может летать. Но вообще льготная пенсия 45 лет.
Вы несколько раз сослались на Инстаграм, у вас там отдельный аккаунт, где вы рассказываете, в том числе про специальность, отвечаете на вопросы.
Да.
А есть ли от вашей компании какие-то ограничения? Что можно говорить, что нельзя говорить? Как вы сами для себя вот эти вот красные линии определяете?
Нет, от компании таких ограничений нет.
В компании знают, что вы ведете свою страницу?
Да, у меня очень много коллег подписано, и начальство подписано на мой Инстаграм, то есть мы общаемся хорошо.
Про что вы никогда не будете говорить? Вот не расскажете ни здесь в эфире, ни своим подписчикам?
Я не люблю темы ниже пояса. Это как бы личное дело людей.
У вас на работе бывает тема ниже пояса? То есть это о чем речь?
Подписчики задают какие-то вопросы, например, там, был ли роман с пилотом?
Да.
Я такие темы просто не люблю.
Был ли роман с пилотом?
Тема ниже пояса. Я на такие вопросы не
отвечаю. Почему ниже пояса? Может, там исключительно платоническое что-то?
Платонический был. Платонический был, да. Мне писали стихи.
Спасибо. Елена, стюардесса, рассказывала сегодня о своей специальности в программе «Изнанка». Вы тоже можете принять участие в этом эфире, если пришлете нам заявки на почту изнанка2019@gmail.com. Укажите, как вас зовут, кем вы работаете, и обязательно добавьте ссылки на социальные сети. Текстовую и аудиоверсию этого и всех предыдущих выпусков «Изнанки» вы найдете на сайте echo.msk.ru. На этом я, Алексей Нарышкин, с вами прощаюсь. Счастливо.
Секреты профессии в программе «Изнанка».